Бывают такие ситуации, знаешь, когда вот годами, но буквально по кирпичику выстраиваешь невероятно успешный цифровой бизнес.
Угу. Вкладываешь туда кучу времени, ресурсов.
Да, да, да. Он генерирует отличную прибыль, там сотни тысяч пользователей, и кажется, что это абсолютно незыблемо. А потом бац, и одно единственное обновление алгоритма искусственного интеллекта стирает его с лица земли.
Просто в абсолютный ноль. И самое страшное — без какого-либо предупреждения.
Точно. И сегодня наш глубокий разбор посвящен как раз такой истории. История о том, как выжить, ну и даже преуспеть в эпоху, когда ИИ может уничтожить твое дело за ночь.
Мы разбираем случай цифрового предпринимателя Джеки Чоу.
Да, на основе его недавнего интервью каналу Starter Story. Именно. Он потерял практически весь свой поисковый трафик из-за нейросетей. Но вместо того, чтобы сдаться, он вернулся в игру и создал портфель из 13 новых бизнесов. И они сейчас приносят, прикинь, $250,000 каждый месяц.
Слушай, но это вообще впечатляющие цифры. И то, как именно он это сделал, я бы сказала, полностью переворачивает наши классические представления о маркетинге.
100%.
Этот кейс — это не просто очередная, знаешь, мотивирующая история выживания. Это прям наглядная демонстрация колоссального сдвига парадигмы. Того, как вообще создаются цифровые продукты вот сейчас, в 2026 году. Старые правила SEO просто больше не работают.
Да, они безвозвратно ушли в прошлое. Итак, давай разберем это по полочкам. Чтобы понять масштаб катастрофы, ну и его последующего триумфа, нужно взглянуть на самое начало.
Ага, давай.
Еще в 2015 году Джеки запустил успешное SEO-агентство. У него было глубокое понимание алгоритмов, и он создал целую сеть контентных сайтов. Одним из таких флагманов был, ну, очень популярный кулинарный блог.
Классическая схема, да? Люди гуглят рецепты, переходят на сайт, а там монетизация через баннеры и партнерские ссылки.
Угу. Стабильная такая машина по печатанию денег.
Которая работала как часы ровно до конца 2023 года.
И вот тут началось самое интересное.
Да, произошло фундаментальное изменение в самом интернете. Google выкатил вот это свое масштабное обновление полезного контента и внедрил AI Overviews.
О да, этот кошмар для контент-мейкеров.
Ну да. Это те самые ответы от нейросети, которые появляются прямо на странице поиска поверх вообще всех ссылок.
То есть поисковик просто начал, парсить рецепты с сайта Джеки и выдавать их пользователям прямо там, в виде готового текста, на самом верху.
В индустрии это назвали zero-click searches, то есть запросы без кликов. Людям просто больше незачем было переходить на сам блог. Нейросеть уже все прочитала за них.
И выдала ответ. Слушай, я когда об этом думал, мне в голову пришла такая аналогия. Это как если бы человек построил, знаешь, такой классный процветающий магазинчик у оживленной трассы.
Так, интересное сравнение.
Ну вот путешественники там постоянно останавливаются, пьют кофе, бизнес идет в гору. А потом городские власти внезапно возводят гигантскую скоростную эстакаду прямо над этим магазином.
А, я поняла, машины продолжают ехать, трафик есть.
Да. Трафика меньше не стало, но теперь он проносится высоко вверху. А твой магазин оказывается в такой вечной тени, отрезанной от клиентов, хотя физически он никуда не исчез.
Очень точная метафора. Джеки оказался именно в этой тени, и вопрос был в том, как вообще вести дела дальше. Пытаться бороться с этой эстакадой — это бессмысленно. Трафик ушел, значит, нужно искать совершенно новые пути.
И путь, который он выбрал, оказался, крайне нетипичным. Спасательным кругом для него стало то самое старое SEO-агентство. Оно просто продолжало работать в фоне. Но главное стратегическое решение — это жесткая диверсификация.
Да, он не стал пытаться спасти один гигантский проект.
Точно. Он создал 13 независимых источников дохода. И цифры там просто сносят крышу. Смотри. Проект Индекси приносит $85,000 в месяц. По выпискам из Stripe это $500,000 за год.
Ого!
Дальше. Инструмент Local Rank дает $50,000 ежемесячно. Сервис Advice — $300,000 за последние 12 месяцев. Проект Trackings AI — от 25 до 30 тысяч в месяц.
И там еще куча мелких, да?
Плюс 7 или 8 небольших проектов, которые приносят, от $170 до 5 тысяч каждый. И в сумме это те самые $250,000 стабильно каждый месяц.
Слушай, тут важно понимать, что за всем этим множеством проектов стоит очень строгая логика. Ведущий интервью Пэт Уоллс делает на этом прям особый акцент.
Угу, что это не просто так.
Да, это не случайные лотерейные билеты. Каждый продукт решает какую-то предельно конкретную узкую проблему. У них там даже упоминается бесплатный шаблон Starter Story, где описано 7 методов поиска идей. Этот фреймворк позволяет сгенерировать там 21 рабочую концепцию, не дожидаясь вдохновения.
Ну, слушай, вот тут я хочу поспорить. Разве создание 13 разных бизнесов — это не расфокусировка? Ну, у нас же всегда гуру менеджмента учат, типа, фокусируйся на чем-то одном, найди нишу, доведи продукт до идеала, а тут один человек и 13 бизнесов.
Ну да, звучит как рецепт провала.
Вот именно, это же хрестоматийный пример того, как не надо делать.
Я согласна. На первый взгляд это выглядит как полнейший хаос. Но там продюсер Гас очень точно подмечает суть. Иллюзия расфокусировки возникает только если ты смотришь на сами продукты.
А на что надо смотреть?
На аудиторию. Если посмотреть на его клиентов, становится ясно, что фокус у Джеки просто максимальный. Он работает в одной конкретной нише – инструменты для SEO-специалистов.
А, то есть он просто окучивает одну и ту же группу людей.
Именно. Он досконально изучил одного конкретного клиента. Эти 13 продуктов – это не удочки и бухгалтерский софт одновременно. Это 13 разных инструментов для одной мастерской.
То есть фокус сместился с продукта на клиента? Интересно.
Абсолютно. И знаешь, почему это стало возможным именно сейчас? Из-за технологий. В эпоху ИИ писать код и запускать сервисы стало феноменально быстро и дешево.
А что раньше уходили месяцы и команды разработчиков?
Да, сейчас один человек с ИИ-ассистентом собирает рабочий прототип за пару недель. Поэтому диверсификация — это больше не потеря фокуса, это, ну, базовое выживание. Страховка от того, что Google снова поменяет алгоритм.
Хорошо. Технически создать это все сейчас проще. Согласен. Но возникает логичный вопрос. Откуда брать трафик? Как привлекать клиентов, если бесплатный поиск в Google мертв?
О, а вот это самое интересное. Его секретным оружием, как он сам это называет, страховым полисом стал YouTube.
Да. Платформа, которую он строил годами. Но слушай, его подход к YouTube ломает вообще все стереотипы.
Это точно. К моменту краха его сайтов он уже года 2 или 3 снимал видео, но это вообще не похоже на то, что мы привыкли видеть у блогеров-миллионников.
Никакого клипового монтажа, никаких там взрывов на превьюшках.
Ага, он сам называет этап потоком сознания. Просто включает камеру, шарит экран и начинает рассуждать вслух.
И вот здесь начинается самое интересное. Статистика. Она просто ломает мозг. Давай возьмем запуск его продукта Local Rank. Видео на YouTube собрало всего 1800 просмотров.
Смешная цифра для YouTube.
Вообще статистическая погрешность. Но прикинь, эти 1800 просмотров принесли ему 80% от всей выручки запуска. А запуск был на 20 тысяч долларов.
Что здесь действительно захватывает, так это контраст с другими соцсетями. Тот же самый анонс он выложил в X, ну, бывший Twitter.
И что там?
Пост собрал 30 тысяч показов. Это в 15 раз больше, чем на YouTube. Но принес он всего 20% выручки.
Обалдеть. То есть охват в 15 раз больше, а денег в разы меньше.
Да, и эта пропорция у него сохраняется. Его ежедневные видео собирают, ну, 1-2 тысячи просмотров. А самое первое видео вообще 30 человек посмотрело за сутки. Но этого хватает для дохода в 250 тысяч в месяц.
Слушай, это разница. Это как разница между тем, чтобы стоять с мегафоном на переполненном стадионе, где все жуют хот-боги и всем на тебя плевать, и тем, чтобы, ну, тихо разговаривать в небольшом конференц-зале.
Да-да, где сидят 100 человек.
И каждый из них сидит с открытой чековой книжкой и готов покупать.
Именно. Это механика доверия. Соцсети вроде X или короткие видео — это среда мимолетного внимания. Люди скроллят ленту за секунды. А вот эти длинные видеорассуждения создают глубокую парасоциальную связь.
То есть человек проводит с тобой по 15 минут каждый день.
Угу. И у него формируется иллюзия личного знакомства. В B2B-сегменте, где продукты дорогие, ценность одного такого лояльного зрителя просто огромна. Тебе не нужна виральность. Человек платит за софт не из-за красивого баннера, а потому что доверяет тому, как мыслит создатель.
Ну хорошо. Если 1800 просмотров могут приносить такие деньги, значит, это не везение. Это система. И в источнике прям дается пошаговый алгоритм. Своего рода плейбук из 7 шагов. Давай по нему пройдемся.
Давай. Шаг первый – максимальное сужение ниши.
То есть канал просто про маркетинг не прокатит?
Нет, это слишком широко, конкуренция огромная, нужно что-то вроде локальное SEO или маркетинг чисто для юристов. Чем уже тема, тем быстрее тебя признают экспертом.
Окей, ну логично. Шаг второй, и вот он звучит жестко. Ежедневные публикации в течение 6 месяцев, одно длинное и одно короткое видео каждый божий день.
Да, и чтобы это вывести, он сознательно пошел на тотальное снижение планки качества.
И вот тут у меня вопрос. Разве сознательный выпуск откровенно плохих видео, там, с плохим светом, без монтажа, с запинками, не разрушает репутацию? Если человек в B2B видит, что ты даже ролик нормально смонтировать не можешь, он же подумает, ну какой ты профессионал?
Знаешь, это очень интуитивное опасение, но на практике все работает с точностью да наоборот. Парадокс в том, что в нашем мире, который перенасыщен вот этим вылизанным синтетическим корпоративным контентом, любые шероховатости воспринимаются как подлинность.
То есть отсутствие глянца равно честность.
Да. Снижение качества картинки не означает снижение экспертизы. Включить веб-камеру и 15 минут без бумажки глубоко разбирать алгоритмы поисковика — это требует реальных знаний. Это снимает паралич перфекционизма.
Понял. Переходим к третьему шагу. Контент должен решать насущные проблемы аудитории. Например, видео «Как ранжироваться в чат-GPT». Он не теорию читает, а показывает свой мыслительный процесс.
Да, позиция исследователя, а не всезнающего гуру. Смотрите, я ошибся вот здесь, а вот это сработало. Это безумно интересно смотреть.
Четвертый шаг – крючок или хук в первые 5 секунд. Забавная деталь из интервью – он раньше начинал видео с того, как насыпает себе в шейкер креатин перед тренировкой.
Да-да, лайфстайл такой пытался добавить.
И аналитика показала, что люди в этот момент массово отваливались.
Никому не нужен твой креатин, когда они пришли за SEO-советами.
Точно. Уважение к времени зрителя важнее всего. Теперь он сразу рубит. Вот как я попал в топ нейросети за 24 часа. Показываю процесс.
Шаг 5. Оптимизация под тренды поиска. Нужно ловить информационные волны. Вышла новая версия условной нейросети Сюанс 2.0. О, ты должен моментально ее протестировать и сделать обзор первым.
Чтобы собрать сливки, пока конкуренция низкая.
Именно. Шаг 6. Простая воронка продаж. И тут никакой агрессивной рекламы в начале ролика.
А как тогда продавать?
Видео ведет на бесплатную рассылку. В описании лежат полезные документы, шаблоны. Человек оставляет имейл, чтобы их скачать. И уже потом, через базу, идут экологичные продажи сервисов.
Это гениально. База имейл-адресов — это актив, который не заберет ни один алгоритм Ютуба или Твиттера.
Угу. Стратегическая безопасность. Ну и последний, 7-й шаг — превратить все это в рутину.
За 2,5 года это стало для него как зубы почистить. Без съемок ему физически некомфортно. Дисциплина всегда бьет мотивацию.
100%!
Подводя итог, главный урок здесь какой? В 2026 году ИИ может мгновенно скопировать твои данные и просто обнулить бизнес, если ты зависишь от одного канала, как это было с Гуглом.
Да, и диверсификация доходов плюс владение собственным каналом с высоким доверием — это лучшая, а может и единственная защита.
И это критически важно вообще для всех, кто нас сейчас слушает. Неважно, предприниматель ты или наемный сотрудник, зависеть от одной платформы, одного навыка или одного начальника – это самоубийство в эпоху ИИ.
Нужно создавать свою собственную, пусть микроскопическую, но аудиторию.
Абсолютно. И знаешь, анализируя все это, у меня в голове крутится одна очень провокационная мысль.
Какая?
Ну вот смотри, бездушные алгоритмы разрушили бизнес, перехватывая трафик идеальными ответами. Прямо сейчас нейросети учатся генерировать абсолютно безупречные видео. Со 100% фактологией, идеальным светом, дикцией, без единой запинки.
Ну да, этот синтетический глянец будет повсюду.
И вот что я подумал. Не станет ли человеческая неидеальность нашим единственным конкурентным преимуществом?
О, глубоко копаешь.
Те самые эканье, ну, запинки, странные шутки. Этот вот сырой поток сознания, за который новичков всегда критикуют. Что если именно эти изъяны станут тем активом, который невозможно сымитировать?
Знаешь, я полностью согласна. В будущем идеальное безукоризненное качество станет просто маркером машины. Люди будут видеть идеальный ролик и думать: «А, ну это нейросеть сгенерировала, пролистываем». А вот ошибки, шероховатости, они станут сертификатом человечности.
Вот именно. Высшим сертификатом подлинности. Люди, уставшие от этого синтетического совершенства, будут тянуться к настоящему. И это человеческое несовершенство станет той самой валютой, за которую будут готовы платить в тени огромных цифровых эстакад. Об этом точно стоит поразмыслить.